Беседуя с ветеранами афганской войны, всегда стараюсь задать вопрос о мере тех опасностей, тягот и лишений, что выпали на долю солдат 40-й армии. Нередко слышу ответ: да, тяжелее других приходилось саперам. Сегодня в гостях у специнформа Владимир Александрович Горелый, зооинженер, выпускник Тимирязевской сельскохозяйственной академии. За время армейской службы курсант Владимир Горелый прошел обучение в знаменитой Центральной школе военного собаководства. А весной 1982 года младший сержант Горелый, после короткой остановки в Ташкенте, во многом определивший его судьбу, был направлен в Афганистан. Владимир Александрович, вожатый минно-розыскной собаки и его пес Агат, воевали в 70-й отдельной гвардейской мотострелковой, дважды краснознаменной орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого бригаде, иначе и короче именовавшейся просто Кандагарской, и считавшийся одним из самых воюющих подразделений во всей 40-й армии. Владимир Александрович специально приехал на запись этого интервью из Брянской области и нашел силы поделиться подробностями своей военной службы, ранее ни с кем не обсуждавшимися. Всем интересующимся современной военной историей, боевой техникой и системами вооружений рекомендуется для вдумчивого ознакомления проект наших информационных партнеров. Специнформ твердо намерен продолжать афганский цикл новыми рассказами и личными историями ветеранов всех родов войск, воевавших в Афганистане в составе 40-й армии. И уже ставшее традиционным пожелание, думаю, будет не лишним и на этот раз. Если у вас есть возможность рассказать о своей войне, свяжитесь, пожалуйста, с редакцией специнформа. Буду рад организовать нашу встречу.
Я родился на юго-западе Брянской области, в Красноурском районе. Это на границе с Республикой Беларусь тогдашнего Советского Союза. Это расстояние 250 километров от Брянска. 20 мая 1959 года, ну, простой деревенской семье. Мама была учительницей начальных классов, отец работал в совхозе, который находился в деревне. В 1974 году я закончил восьмилетку в деревне Макаричи. И так как не было десятилетки, надо было за 3 километра ходить в другую деревню, большую, где было 10-летка школа. Поэтому я туда еще 2 года походил. В 76 году закончил среднюю заборскую школу и поступил в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию, смоленский филиал. С 76 по 81 год я там учился на зооинженерном факультете. То есть животные изначально были моей профессией. В 81 году был, после окончания академии, был направлен в совхоз Дубосещинский на родину Михаила Ивановича Глинки, это тоже в Смоленской области. Отработал, по-моему, 3 месяца, был призван 3 ноября 1981 года в ряды Советской армии, так как у нас в Смоленской филиале Тимирязевки отсутствовала военная кафедра. То есть нужно было служить срочную службу. Ну и вместе со мной ребята, которые заканчивали академию, попадают 5 человек и забирают нас в Центральная школа военного собаководства, город Дмитров, Московской области.
Получается, что вы были значительно старше остальных призывников.
Ну да, я 59-го года, мне им было по 18, а мне было 22. То есть на 4 года я уже, как понимаете, прошел чуть-чуть жизнь, да, студенческую. То есть я больше видел, чем, да, эти молодые ребята. И нас 5 забирают в эту, как я уже сказал, учебку. Где изначально мы не знали, в Афганистан еще оттуда с ШВС не направляли. Просто, наверное, готовили куда-то на границу или же сторожевых псов. То есть первое впечатление, как сам зоотехник, красота. Более 3000 собак тогда было. Командир войсковой части был генерал Медведев, герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Ну, где-то месяц прослужили и объявили о том, что наш взвод будет направлен в Афганистан. Как я говорил, у нас было с академии 5 знакомых друг с другом парня. 2 отказались, но мы втроем, ну, другие были у нас взгляды. И нам с питомников откуда-то привезли со школы, привезли собак, нам дали собак, и мы начали заниматься с собаками именно по мино розыскным, помимо розыскному делу.
То есть это, можно сказать, не было вашим решением оказаться именно в рядах саперов?
Нет, решением моим не было, но предложение поступило, да, Дашка, короче, шаг вперед. Ну, во-первых, гордость, во-первых, надо испытать себя, и, во-вторых, я... Ну, то есть в армии не служить нельзя было, потому что это для себя, прежде всего, гордость. И уже все-таки закончила студенческие эти годы тоже испытать себя. Да, и это был престиж страны.
Отказаться вы могли?
У нас было пятеро, двое отказались. Мы втроем пошли в Афган. Один парень со Смоленска, а другой с города Рудни, где, откуда родом Егоров, который с нами дружил над Рейхстагом. И вообще мне везло со знаковыми людьми встречаться часто. Я очень встречался. И, наверное, у меня с детства как бы было вот это вот связано еще с войной. Дедушка погиб 1 сентября 44 года в Польше. Потом, когда я пошел в другую деревню в школу, руководителем 9 класса, ну, не буду называть его фамилией, имя, отчество, хотя помню его, был у нас классным руководителем. И после окончания 9 класса на летние каникулы ушли, он уехал куда-то на поезде на Украину. И его опознали как предателя Великой Отечественной войны. Здесь тоже вот эта газета «Правда» писала тогдашнее «Известие». То есть здесь как бы вот начерчено было, да. А в ЦШВС красные погоны же были в школе здесь, в Дмитрове, да. Ставили, я вот не помню уже где, на оцепление. Видел Баграмяна живую, маршала Советского Союза, тоже участника войны. И поэтому вот все эти вещи, отец был десантник, все кричал: «Володя, прыгай с печки на пол». То есть вот такие вот вещи, они... Хотя я выбрал мирную профессию, зооинженер. Ну и вот заканчиваем учебную часть. Нам троим, мы были с высшим образованием, присвоят звание младшего сержанта. И говорят: ребята, собирайтесь, завтра-послезавтра прилетает самолет.
Насколько интенсивной была в этом центре учебная подготовка вас и подготовка собак?
Начну с самого простого. Майор, начальник ветеринарной службы части. Собак, когда после прогулки, там перед кормежкой, привязываешь к навязи, он одевает белую перчатку. Собака в наморднике, ты рядом стоишь, он приходит и против шерсти белой перчаткой проведет по хребту собаки провел. Остается один волосок, три наряда. То есть щетка, гребешок, кормежка и вперед. Ну, вот если вкратце могу рассказать распорядок кратко нашего дня. Проснулись, побежали в туалет, сбегали, зарядку сделали, побежали к собакам. Час прогулка с собаками. Прибежали, позавтракали, книжка, каждому раздали книги собаководства. Ну, я говорю, я зоотехник, более-менее уже как бы знал строение и животного, ну, знал анатомию. Поэтому мне легче было. Собаководство изучаем. Пообедали, строевая, ну, как обычно, дальше после обеда к собакам. Общие команды сначала отрабатывали. Я уже только не помню, там 29 или 30, это общая команда. То есть рядом сидеть чужой, ну и так далее. Общие команды. Определенное время прошло, общие команды. Собака начал понимать, у меня был пес Агат. Агат звали его, с какого-то питомника привезли, из Калужской области, по-моему. Отработали общие команды. Начиналось... Минно-розыскное дело. То есть привозили советские противотанковые мины, ставили, располагали их на дороге. Ну, у собаки обоняние, оно 2 метра примерно. Он хорошо чувствует запах того или иного вещества. Поэтому вот змейкой располагали мины. Здесь мина, потом здесь через 2 метра, здесь на дороге. И на обочинах именно. 4-6 метров там, в зависимости от дороги. Ну, и на мину ложили кусочек мяса. И на боку сумочка с мясом у нас были специально для этих целей. Собаку берешь, агатыщи, ведешь к мине. Он, естественно, съедает это мясо, обнюхивает и запах тротила усваивает. И ты ему сидеть. Он садится. И так далее. И так дальше, дальше, дальше. И вот этих 5 или 4,5 месяца мы этими вещами занимались. Потом закапывали на определенную землю, потом глубже и глубже. Вот у меня на экзамене было 8 мин, все нашел перед выпуском. И самое главное было приучить, чтобы он мордой садился к мине, не менее там вот полметра. Вот он, собака, сел мордой по направлению, я знаю, здесь мина.
С собаками каких пород вам пришлось поработать?
Раньше как бы было запрещено говорить слово «немец». Немцы. Но говорили, овчарка восточноевропейской породы. Это потом уже стала немецкая, восточноевропейская, которая исчезла. Так у нас были восточноевропейские овчарки. Ну, сегодня немцы. Только.
Как вы вашу собаку выбирали или вас друг другу назначили?
Нет, ну, изначально, когда, допустим, мы даже не знали Вовган, построили взвод по росту. Ведут вольеры буквой «П», ведут, вольер открывают, у тебя по росту первого туда бросают, второго туда бросают, собака там. Мне изначально попался ротвейлер, Сукачана звали, но потом, когда Вовган поменяли, то есть двоих ребят комиссовали, потому что вот попали к ротвейлерам, не знали, начали дергаться, то есть собаки за кисть и комиссовали двух ребят. То есть там все, армия была армия. Зашли, вбросили, вот твоя собака, знакомься. Поэтому ты находи подход. Ну, когда Агата дали с немцами, ну, легко. Подружился. Ну, вы представьте, его же надо и кормить. И все время со столовой там, что кусочек хлеба остается. То есть уже сели, поели, подскочили, побежали. Кусочек хлеба у карман, собаку на, погладил. Вечером там когда сходили где-то куда-то, конфетка у кого-то, конфетку завтра ему тоже на. И все, гладишь, молодец, молодец, молодец. Я говорю, надо понять друг друга, если это возможно, с животным.
Вот в общении с собакой какой надо придерживаться линии поведения? Надо ее задабривать или там быть с ней строгим? Как себя вообще вести?
Ну, обычно разрешают, или так нас учили, собаку дрессировать с года, когда у нее установится нервная система, чтобы ее не испортить. Ни в коем случае нельзя кричать. Или тем более там ударить, или замахнуться, она шугается, прижимает уши. То есть она практически не будет работать. Поэтому только лаской. Молодец, нашел, молодец, агат, погладил конфетку или кусочек мяса с сумочки, раз, и все. И она еще смотрит, а ты ее говоришь, опять вперед, ищи. И она опять пошла, находит мину и ждет, ты ее сядь. Сначала она сразу не садилась, а приучали сидеть, ага, он садится, поправишь, чтобы он аккуратно так подвинешь, чтобы он именно мордой к мини. И молодец, молодец, тут же ее гладишь, и опять в сумочке мяса и кусочек. Она опять ищи, и ей ничего не остается делать, как искать, чтобы получить вот этот кусочек мяса. Хотя в рацион собаки уходило 400 грамм мяса. Ежедневный. Это вот ЦШВС, Центральная школа военного собаководства. Так у нас было.
Ну, вопрос, наверное, может быть, показаться смешным, а самих вожатых кормили лучше, чем собак?
Знаете, после студенческой жизни, где было посложнее с питанием, потому что охота уже, да, после 4-5 курса, это, по сути дела, вы сами понимаете, что жизнь. Охота туда сходить, охота туда, денег в то время не было, стипендия была 38 рублей 50 копеек. Кормили хорошо. Ну, конечно, там больше где-то полежал, где-то просидел, ну, а здесь полный день до 21 часа ты на улице или где-то занятиях. Ну, хватало. Учебка хватало, в общем, всего.
Какие-то общевойсковые занятия с вами проводили? Скажем, стрелять вас учили?
Ну, учили, конечно, как без стрельбы. Еще и до присяги, по-моему, мы обращались с автоматом. Все это мы, ну, как обычной воинской части, готовили для работы в части. Все умели мы. И стрелять, и заниматься с собаками, потому что у нас было уже все ясно.
Собак обстреливали? В смысле, они не боялись выстрелов?
Пробовали, да, на... Нет, не боялись. Ну, рядом хозяин. Рядом хозяин. А ты его все время успокаиваешь, все. Ну, это редкий чай.
Воспитанная вами собака могла с другим инструктором работать?
Нет. Да. Она могла работать с другим инструктором после полугода. Ну, я вам расскажу дальше, что случилось с моей собакой, как это. Могла, конечно, но нужно было время, чтобы она к нему привыкла. Вот, допустим, ко мне я был первый со своей собакой. Именно вот я работал. И они же, как вы думаете, они же дрессированы. Вот я иду, у нее лопатка рядом с моим правым коленом. Я остановился, она села. То есть она не сделает шаг лишний без моей команды. То есть там все было серьезно и строго.
В случае каких-то конфликтов друг за друга вы могли вступиться?
Тот человек, видя рядом со мной собаку, избежит его. А если нет, ну, конечно, гад чужой. Все. У нас же и фуфайки дрессировали. То есть все это, я же говорил, общая команда и специальная.
Какой-то опыт в учебке афганский применялся?
Ну, во-первых, я не могу ответить на этот вопрос, потому что я про Афганистан ничего не знал. Ну, служат. Вообще не говорили. Программу «Время» поговорили. Если когда-то, может быть, раз в месяц или два показали Афганистан, это как наши солдаты проводят там колонны с хлебом, со строительными материалами, там, с мукой, ну, в общем, гражданские. И все, об Афганистане практически ничего не было известно. Вообще ничего. Я, в частности, разговаривал со своими друзьями, с которыми я вместе в академии учился, мы рядом и спали, ну, и общались много, ну, знакомы были до этого 5 лет, то есть сильно хорошо дружили. Поэтому мы общались на эту тему, но у нас не было в голове, что там война. Все просто обыкновенная служба. Два этих парня, что отказались, они остались в учебке и продолжали учить молодых. А так все мы пошли, 23 человека.
Как вас готовили к отправке? Прививки какие-то? Дали ли возможность что-то собрать с собой?
С собой в армии собирает прапорщик, который дает шинель, котелок, парадку. То есть ту необходимую форму, которая была с тобой. Все. Прививки, естественно, пока у нас перед Афганистаном медсанчасть, я уже не могу точно сказать, вызывали. Но я, вот, честно говоря, не помню, что там было и как там было. Но знали, что завтра летим в Афган, обследование, вопросы, вопросов нету, все готовы. А как раз вот нам вылетать послезавтра, а сегодня пригнали молодое пополнение, призвали, то есть на наше место. Мы с ними встретились. Ребята оказались очень добрые. Ну, раз вы улетаете в Афганистан, нам здесь там у кого троячка, у кого пятерка, нам отдали деньги там, что на дорогу. И везут нас у Домодедово, где полностью взводом транспортный самолет, собаки нас. Естественно, мы, как я уже сказал, шинель, парадка, вся эта, все необходимое, фляжка, все необходимое. Солдатская с нами, грузит нас в самолет транспортный и в Ташкент. Перед тем, как нас забрали, пришли с Афгана два офицера, два старлея. Ну, серьезные мужики. Здравствуйте, здравствуйте, загружайтесь, полетели, все. Больше ни разговоров, ничего. Ну, не волнуйтесь, все будет хорошо. То есть успокаивали. Ташкент прилетели. Так как нам троим только дали младших сержанта, у нас эти два афганских, ну, не афганских офицера, а наших офицеров, служивших в Афганистане, говорят, вы остаетесь за старших, а мы куда-то тут отлучимся. А на завтра только был самолет на Кабул. Нам нужно было ночь переночевать в Ташкенте. И нас селят в стройбат. А у нас красные погоны, то есть общевойсковые. Тогда, ну, поселили на стройбат, нас назначили старшим, ну, какой старший, один призыв, все друг друга знаем, кто куда что, ну, и разбрелись. А как я сказал ранее, у кого-то завалялось 3-5 рублей, где-то вина выпили, где-то что-то выпили. И мы втроем вот шли, и я был с собакой, вот это, может ли кто-то чужой. И, возвращаясь уже к вечеру в часть, нас встречает патруль. Пытается забрать на губу, на губахту. Я говорю, а чужой тихонько, все, без намордника, намордник на поясе, все, нас не могут забрать. Пришли мы в часть, привязал я собаку, они откуда-то появились, нас троих бросают в машину и на губу. на губе смотрим весь взвод на губе. Пришли через некоторое время офицеры, которые нас в Афганистан везли. Они нас забрали, привезли, и на меня троих нас оставили, говорит, я вам поручил, вы не сделали. Вы попадете в Афганистане в самое плохое место. Вот и все. На следующий день опять транспортный самолет и в Кабул. В Кабул прилетаем. Ну, тут уже начинаешь понимать, что что-то серьезные дела вокруг. Вертолеты летают, пыль кругом какая-то. Непонятно, жара, градусов, наверное, это март был, градусов 50. Ну, в общем, сильно жарко. Нас строят, и саперы не могут вместе воевать, у нас начинается распределение по частям. Этот старлей что-то шепнул полковнику, который нас, ну, и называют. И нас троих, мы попадаем в разные части, я попадаю в Кандагар. А эти ребята, с которыми я вместе в академии учился, и все в разные части. Ну, как опыт уже имелся жизненный, у нас все-таки с Ташкента осталась бутылка водки. Мы тихонько старлея, или капитан он уже, не помню другого, позвали и говорим, так и так, вот у нас там бакшиш. Ну, то есть подарок-то дальше бакшиш слова не знал. Подарок, отправьте нас вместе. Он говорит, хорошо, все пойдете в Кандагар. Но мы только трое сержантов, как-то хотели сержанта, и двоих простых там, а нас троих сержантов, вот, за тот случай нас отправляют в Кандагар. На самолет. И мы полетели. Прилетаем в Кандагар. Встречают. Палатки. Тоже такая ситуация. Жарко, все как-то. Ну, ты уже загруппирован. Понимаешь, что попал в серьезные вещи. Ну, приводят палатку, вот инженерно-саперная рота, попадаем, естественно, в взвод разминирования, потому что это, ну, собака, ну, первую ночь мы ночевали в палатках, собак там я уже, или возле оружейки столбом мы привязали там, то есть у намордников, первую ночь мы ночевали в палатках. Что запомнилось, знаете, палатка, двухъярусная кровать, на нижнем этаже сидит парень, сверху автомобильный фонарь, он на автомобильный фонарь смотрит, играет на гитаре, поет. И так полную ночь. Тут не спишь, потому что страшно. Ну, я потом узнал причину этого его ночного пения. Ну, наверное, план укурнул так как бы, и поэтому такая вот ситуация. Ну, на завтра нас ведут вагончик, где уже были два человека с собаками. Ну, я вот уже не помню, с какой они учебной части, но был Михаленя, Николай Михайлович с Борисова, белорус, с собакой, и Савин Иван с Ельца Липецкой области, и нас троих туда. И мы в этом вагончике остановились, потому что, ну, в палатках невозможно было ложить собак, то есть некуда было деть. Поэтому эта жизнь, она, ну, поставила нас очень хорошие условия по сравнению с другими, потому что дедовщина в Афгане, ну, скажу так, серьезная. Была очень серьезная. Нам повезло, мы отдельно жили, тем более собаки, и годы 22 нам было. Поэтому мы кое-что знали, кое-что умели, и, в общем, нам было хорошо насчет этих всех бытовых условий. Но дело в том, что мы побыли, нам не понравилось. Командир взвода наш, взвод разминирования, Нагибин Владимир Геннадьевич, ровесник. Он 58-го года, на год старше меня. Тоже это первый раз. Он два раза в Афганистане был, но он тогда с нами был, он еще первый раз. И мы ему предложили, давайте мы поработаем, пока тут оклемаемся эту недельку. Саперы же, взрывчатых веществ хватало. Едем в горы. На жизни вагончики 5 человек, 5 собак, тесно. Нету никаких условий для жизни, надо же с собаками работать. Поэтому мы с Нагибиным Владимиром Геннадьевичем, это командир взвода нашего 3-го взвода разминирования, решаем вопрос, берем бойцов, едем в ближайшие горы до оцепления, рвем скалы и решаем сделать себе комнату и вольеры для собак. В течение недели мы делаем 5 вольеров. Себе делаем на 5 коек, так, по-моему, не знаю, 6 на 4 или там на 6 на 5. Сделали мы себе комнату, внутри оббили ящиками из-под патронов, паяльные лампы обожгли. В общем, сделали себе от палаточного городка свою точку 1,5 км отдельно, чтобы не мешали наши собаки. Там мало ли что, и бегают же шакалы там, и прочая живность. Поэтому, чтобы спокойней, и мы никому не мешаем, и нам никто не мешает. И стали жить отдельно, как на даче. 5 человек, 5 собак. Ну, а в инженерно-саперной роте нашей 6 взводов. То есть мы занимались и, кроме всего прочего, водообеспечением. Хотя и был там отдельный взвод. Поэтому откуда-то нашелся у нас резервуар на 5 тонн, МАПС-машина, потом еще ЗИЛ-131 вместимостью 5 тонн. То есть мы каждый день брали себе 5 тонн воды, заливаем этот резервуар, купаемся, собак чистим. То есть здесь у нас с водой проблем не было. Ну, что касается себя и воды, то после первой и второй операции посмотрел, как афганцы ведут себя. Начали пить горячий чай и воды стали пить поменьше, потому что чем больше пьешь, фляжки дали 2-литровые пластмассовые, жарко нагревается, температура 70 была. Мы стали жить как на курорте.
А как собаки акклиматизировались? Насколько им удобно работать в жарком климате?
Ну, наверное, не знаю, недели 2-3, язык на боку, все это как обычно, но акклиматизировались. Но главное то, что мы там, я же много, и обращал внимание, все-таки взрослый был, обращал внимание на жизнь и быт афганцев тоже. Ну, я вот не видел, допустим, такого окраса собаку, как бойагат. У меня был черный и с подпаленными, с коричневыми, с этими. А там все белые. У них вот афганская борзая, там еще какие-то породы, но я афганскую борзую знал. А так разные породы, все были белого цвета, но все-таки климат дал свое в развитии. И все оккупировано. Ну и вообще собака в жизни афганцев, она играет там огромную роль, но там у мусульман вообще нету священных животных, допустим, как там в Индии корова. Но в Коране записано 16 животных, в том числе собака. Поэтому собак они очень чтили, но в то же время убивали. Прошло 2-3 недели, и первая операция, на которую могла для меня оказаться последней, я иду.
Как вас готовили к участию в первой боевой операции? Был ли какой-то специальный инструктаж?
По вторникам был развод, и объявляют операция, завтра там, допустим, выходим на сопровождение такой-то колонны. Ну, то есть от точки А до точки Б мы должны были сопроводить колонну. Но так в общих чертах командир взвода все рассказывал сам нам, ну, вот, перед операцией, чисто в такой дружеской беседе. Потому что вот когда мы стали жить отдельно, у нас это стал как бы штаб инженерно-саперной роты. То есть там мало ли они что живут там у городке, но обычно к нам они приходили посидеть, поговорить, покушать, потому что у нас, опять я повторюсь, 4 стара мяса было на собаку, мы на пару дней брали, то есть у нас появились уже и сковорода, и дрова, все, и благо хватало ящику с-под патрон. Ну, в дальнейшем и мины использовали для того, чтобы там разогревать или жарить что-то, парить. Ну, в общем, он так в дружеской беседе нам все порассказывал, все объяснил, и мы идем. Но самое главное, вот я за все время службы в Афганистане, нас, саперов, должны обязательно охранять, взвод охраны, потому что мы идем первые, все первые. Нас должны справа и слева, там на 200-400 метров охранять, но этого никогда не было, потому что, во-первых, я не хочу бросить там какие-то вопросы в адрес ДШБ или мотострелков. Нет, просто с одной стороны РХ, с другой стороны гора, рядом не пройти. Ну, мы шли первые, а колонна сзади. Где-то разведка сказала, где-то опасный участок, колонна останавливается, мы пошли одни. То есть, а те сзади кто-то как-то услышит, подбеги, не услышит, идите. Ну и вот первый рейд. Строят, объясняют, что, как и почем. Но перед этим, перед рейдом, конечно, нам только при поступлении служить в Афганистан, по приходу, нам дали памятку воину-интернационалисту, как себя вести, куда заходить, куда не заходить, с кем общаться, с кем не общаться и так далее. Мы должны, там некоторые слова были такие, которые наиболее в обиходе мы должны были выучить. Ну, естественно, оружие получили, нам саперам выдали щуп, нам выдали миноискатель и все, автоматы, когда мы перешли жить отдельно, то у нас автоматы уже были все время с собой. Мы их не сдавали ни в оружейку, никуда. Цинки, патроны у нас под кроватью, автомат и гранат сколько хотели. Ну, командир говорит, ну что, бери 3-4 гранаты, ну, естественно, автомат, щуп. Миноискатель говорит, я вам не советую брать, это лишняя обуза и все. Ну, фляжка эта двухлитровая с водой, ну, естественно, кошка для вытаскивания мин. Я даже больше. Ну, все то, что необходимо, оно... А с одежды афганка, это такая песочного цвета, панама, берцы, или еще тогда не было, в сапогах. Ну, в общем, первый рейд я вот пошел так, как и положено.
Каски и бронежилеты использовали?
Да, каски, бронежилеты, но, как правило, они оставались, они брали с собой, но они оставались в БТРе, или у нас еще была боевая машина разминирования, это наподобие танка, только спереди два катка, там по 3 тонны вдруг где-то промазали, катки эти наезжают, происходит взрыв, ну, то есть безболезненно для машины. Ну, и все это оставляли так, потому что тяжело идти, я вам говорил, 70 градусов температура, какой бронежилет, хотя пацаны-то рассказывали уже, что бронежилет это не от бура, не малоэффективен. Ну, в общем, бронежилеты оставляли в технике. Для собаки никакой экипировки специальной не было, то есть поводок, намордник, тоже который оставался в БТР, и все, и вперед. Но я уже не помню, какую мы колонну и куда проводили, но факт то, что ехали-ехали, разведка доложила, или командир взвода сказал, в общем, опасное место. Колонна остановилась, саперы вперед, мы пошли вдвоем, я с Агатом и командир взвода Нагибин. Взвод прикрытия остался там, наверное, ну, отстали они. Мы прошли с ним, наверное, 2 километра. Собака идет, ищет внимательно, то есть смотришь, замечаешь каждую мелочь. Что тебе со слов командира, когда он перед этим, разговоры велись за эти 2-3 недели, что на что обращать внимание, как, что. И я был уверен в Агате. И прошли мы это расстояние, которое я сказал, и сели с ним покурить с левой стороны. С левой стороны арык течет, с правой стороны какое-то злаковое растение растут, мой рост высокий, и гора такая, сопка. Ну, не высокая такая, может, 100 метров, такая плоская. Ну, мы сели с ним от арыка дерево какое-то поваленное, хотя это не должно быть, они собирают это все. Ну, мы сидим с ним, курим, и метров за 200, за 300 выходят 3 человека впереди нас на эту дорогу снизу от арыка. Я говорю, может, Владимир Геннадьевич, давай догоним, я его по имени отчеству. Он говорит, да ну, сиди, будешь бегать. Ну, сидим, покурили, докурили, и пошли. И от того места, где они вышли, не прошли мы, наверное, 20 метров, мой агат садится. Садится я раз, щупом, он стоит рядом, по сторонам смотрит, потому что, ну, чтобы сверху там или сбоку, или откуда. Он, в общем, меня, по сути дела, охраняет вместо тех людей, которые положено. Он смотрит, я раз вижу... А уже видели, итальянские мины, эти итальянка стоит, это желтая, ребристая. Ну и по правилам мы должны, ну дело в том, что прошло слишком мало времени. То есть они не могли там кинуть ни сюрприз, ни что, она говорит, а поднимай. То есть я разгреб ее за ручку раз, потом взрыватель откручиваю в сторону и все. И вот на протяжении, я не знаю, там 200-300 метров, 7 раз сел мой агат, я 7 мил подняли, 7 мин подняли мы сразу. Этих итальянских. Ну, их бросаешь просто, выкручиваешь эту крышку взрывателя и бросаешь их. Потом дальше ребята подберут, там бросят в технику. Он говорит, давай догоним. Ты, говорит, беги по этой, по сорга, по этому, и, ну, в общем, по-моему, мне казалось, что это сорга такое, ну, злаковое растение. А я, говорит, поеду сверху, побегу. Ну, и вот я собаку на поводке, на коротком. Я собакам идет, это солома, это шуршит. И бегаем. Я ничего не вижу, метр один перед собой, и тут раздается одна очередь, вторая очередь на меня. Ложись, я ложусь. Спускается. Володя, Володя, где ты? Я говорю, вот, подходит ко мне, пошли. И осталось метра три до конца этого сорга. Два духа лежат, мертвые. Один дергается с автоматами. Автоматы валяются, все. Он говорит мне, когда ты выходишь, он уже автомат скинул на тебя, он тебя заметил, все, говорит, если бы я не выстрелил, тебе была бы крышка. Вот это тот случай, когда он меня спас. А там никого нет, еще не подъехал. Ну, естественно, мы этих, что скрывать, провели досмотр, что имелось там, что имелось, еще позабирали. Нужное, ненужное. Этого живого, ну, не стали ждать никого больше мы. Техника подъехала, мины кинули и пошли. Вот. И больше вот в первом рейде проводили колонну, вернулись обратно. И больше в этом рейде со мной такого ничего не случилось. И я понял, я хорошо учился до 8 класса, 9-10 чуть похуже, и мне слабо давались точные науки. И я тогда подумал, вот где нужна точность. Естественно, я получил выговор от пацанов. Больше я в жизни никогда не поднимал рукой мину. Никогда. Это просто он говорит, что сработало время, что они не могли ничего там подложить. Положи обыкновенную РГДшку туда под мину, берешь мину, взрываешься, и Володи нету. Больше этого никогда не делал. Для этого была кошка. Ну, естественно, приехали, взбудоражены. Ну, боишься завтра. Сегодня не боишься, когда там операция или что, кажется, ты молод, здоров, будешь жить вечно и так далее. А завтра боишься. Ну и вот, да, я проанализировал эту ситуацию, что могло случиться, как могло случиться. И больше всего, конечно, переживаний за родителей.
Как мама, с таким папа. Страхом вообще бороться? Есть методы какие-то эффективные?
Сам по себе проходит. Ну, всего и что скрывать. Пробовали и курнуть, пробовали брашки выпить, пробовали стакан водки выпить. Ну, обыкновенно, ну, вот как мы сейчас живем, так и тогда. Но я говорю, что всем казалось, что все здоровые, будем жить вечно. Будем жить вечно, поэтому страх на завтра приходит. Ну, он какой-то пришел, обдумал, и он прошел, и начинается рутина. Армейская жизнь. А мы, я же вам говорю, мы отдельно жили. К нам приходят офицеры. Кстати, вот этот Михаленя, который мы больше, он у рейда нас не ходил, белорус, он хорошо гнал самогонку. То есть налажены связи. Нам на собаку положены продукты, нам ее давали. То есть все было у нас открыто с офицерами, доверительно. Нас никто не беспокоил. Ну, ребята приходили, конечно, в гости. Ну, там обособленно все жили. Саперы, значит, саперы вот общались. Мотострелки, мотострелки. ДШБ, ДШБ. Но мы знали всех, и нас должны были знать все по той простой причине, что выходит ДШБ или мотострелки на операцию, обязательно придают саперов. Потому что без саперов, ну, не туда и не сюда, как говорится. И мы, повторяю, все время были первые. Ну, в общем, мало времени прошло. Куда-то готовимся неделю к какой-то серьезной операции, никто никому не говорит, все засекречено. Так, допустим, если где-то местная операция там провести от пункта А до пункта Б, то настроят, говорят, завтра выходим, там будьте готовы туда. И то некоторые прятались, там особенно среднеазиаты эти, узбеки, туркмены, таджики, которые знают, тем более, афганский язык, с ними было, честно говоря, как с этим страхом бороться, вы задавали вопрос, не у кайф идти. Поэтому старались, потому что афганцы, они друг друга понимали. Один язык там пушту, дарели каком, они там говорили, узбекском, таджикском. А то какая-то серьезнейшая операция, и потом узнали, грузят вертолет, летим, и на нас F-16 приземлили, взрывчатку выбросили, так, вон там надо подорвать склад заложить и взорвать тот склад. Ну и все. Они еще заход делают. Два наших вертолета подбили. на земле. Ну, она зависает, вертушка, мы прыгаем. Подбили два наших вертолета. Кто-то из наших, я не знаю, десантники и мы. Мы первые выпрыгнули, потом десантура. Мы один F-16 что-то, наверное, задело, потому что он ушел, и второй следом ушел. Заходим мы в ангар. Ну, это, конечно, время же проходит, не то, что там сразу раз. Заходим в ангар. Я первый раз только видел героина чуками. Чехословацкий мотоцикл «Ява» стоят. Рюкзаки открываем, деньги. «Тойоты» с кузовками. Оказывается, это потом уже рассказали, что мы залетели на территорию Ирана. Ну и вот какая наша многоуважаемая страна была, СССР, что побоялись, и как-то замяли это дело. Замяли это, мы заложили взрывчатку, этот раз не успели, второй раз пришлось нам прилетать, мы взорвали тот склад. Но два вертолета мы загрузили героином, и потом уже со слов командира взвода Нагибина Владимира Геннадьевича, там не знаю где это, в каких колорах обсуждалось, что мы захватили этого героину, нам ту базу надо было подорвать, захватили мы героину, то его хватило бы на 10 лет советской фармакологии или фармацеи. Понимаете, вот сколько там этого было. Но это был единственный случай, но тогда был скандал какой-то серьезный. Вот это такая была тоже очень серьезная операция в моей жизни. Представляли наградной лист, посылали, но, как правило, я говорю, что в те годы первые посылали, там или штабисты пользовались, то, что было нам положено, или не доходили, но два раза посылали, два раза не получалось. Вот такая была примерная служба. А так, провести колонну от точки А до точки Б, вышли, ну, я, наверное, со своим агатом Мин-46 нашел. В общем, чуть-чуть до полтинника не дотянул. Но, как я сказал, больше руками не трогал. Находишь мину, что поставляешь рядом, чуть-чуть ее разгорнул, увидел, там у нее ручки сбоку. Собаку отводишь в безопасное место или отдаешь кому-то, чтобы подержали. Подходишь, цепляешь кошку. То же самое укрытие, выдернешь мину, потом взрыватель выкрутишь. И вот такие дела.
Возвращаясь еще раз к вопросу о страхе. А вот этот стресс перед боем, перед боевой операцией, он как-то собакам передавался? Собаки нервничали?
Любое животное, в том числе собака, да тем более твой, он смотрит на тебя. Как ты себя ведешь? Если ты ляжешь, он поскулит, чего ты ляжешь, и тоже рядом ляжет. Казалось, что нету страха. Страх потом приходит уже. А так обыкновенно, нападают на колонну, допустим. Вот особенно страшно было на Ливников, да, там, или все проводить. После меня, да, и после нас ни разу подрывов не было. Подрывов не было. Тогда они же обычно ждут как подрыв, потом сзади, спереди бьют, где-то что-то засада. А то в засады попадали почти каждую операцию. И на элеваторе, там, и на Черной площади, вообще зеленка кандагарская страшно. Там в сторону Пакистана пустыни Регистан, там 100 километров был до пакистанской границы. На тропах, откуда знаем же, разведка тоже есть, докладываю, что вот по этой тропе там духи с Пакистана везут оружие на верблюдах. Вот тоже один случай. У нас две вертушки, короче, мы у первой, там десантура во второй, или мотострелки, уже не помню. Нам надо было строить засаду и ждать, что доложили, что по этой тропе тогда-то будет идти караван. Но нам надо за сутки, за двое там появиться и ждать тупо их. То есть не курить. А холодина там в горах страшная. Кажется, где 70, а там снег лежит. И вот представляете, только мы, вертушка зависла, мы начали прыгать, только выпрыгнули мы втроем, и два не сапера, мы втроем сапера выпрыгнули, и еще два человека. И тут такой из-за поворота, из-за горы автобус, прямо вот, 15-20 метров с духами на нас, им вот и мы. Ну, естественно, они оторопели. А хорошо, что мы тут, мы уже лежим вот прямо здесь, вертолет второй же кружится, осматривают территорию, а этот завис, мы выпрыгнули. И вот они, автобус. Ну, они, как вот в кино показывают, то за дверцу держатся, то что их там, как этих самых. Ну, мы сразу их вот у пятером как-то так всех положили. Сразу автобус водителя, все там, троих, по-моему, живых взяли, а 16 человек мы вот положили. Вот так неожиданно история. Не испугался, ничего. То есть, кто первый выстрелит? Прошло 2-3 часа, начинается вот этот страх. Ну, опять же, он 2-3 часа, он опять проходит. Вот тогда страшно после. Что бы могло быть? А так, ну, служба не служба, служба как служба. Но, конечно, там в Афгане нету масок. Там все становится ясно. Поэтому я говорю, что ты идешь с теми пацанами, которые готовы за тебя жизнь отдать. Это не то, что я там говорю какими-то громкими словами. Так было. И так было часто. Потому что я говорю, вокруг Кандагара это был один из самых, наша 70-я бригада, это была самая воюющая во всем Афганистане. Ну, там дальше Джалалабад тоже, 66-я была рядом. Кандагар, это зеленка, ужас. 23 ноября 1982 года, не могу рассказать этот случай. Этот случай полностью изменил мою жизнь по отношению к Средней Азии, к жителям Афганистана. Ну, да, враг есть враг. Сегодня я не хотел бы с ними еще раз встречаться. И так далее, и так далее. Я, Осипенков Саша, этот мой друг вместе, Толик Таранов, что вместе мы были в академии Нагибин, в БМРе, едем. Нас и еще, кроме меня, еще пять. Ну, в общем, всех нас было 6 саперов. Мы провели колонну в Черенкут и возвращались уже обратно. И две небольшие горы, и одна дорожка. Нагибин, ну, этот командир говорит, давай, пацаны, проверьте, тут одна дорога. Опасно очень, проверьте эту дорогу. Ну, выпрыгиваем с БМРа ехали. С БМРа это выпрыгиваем. Шитиков Петя со Ставропольского края, водитель этого БМРа, боевой машины разминирования, он на меня говорит, Володь, да я с твоим агатом прогуляюсь. Я говорю, ну, бери Петруха, что? Ну, потому что мы туда уже прошли, ушли уже домой, ну, как-то уверены были, что там ничего, никого не будет. Ну, они пошли. Я сел за рычаги этого БМРа, командир взвода не с ними пошел, а так где-то между ними был, или был он там с другими офицерами, с других подразделений разговаривали. И тут на моих глазах, это там, ну, 300-400 метров начинают их убивать с двух сторон. Гранатометы, автоматная очередь. Рация шипит, я начал рацию что-то там бубнить, командир взвода подбежал, все, вижу, лежат. Все пацаны лежат, пять человек пошло, 4 сапера, и этот, который вместо меня попросил, дай собаку. Тут не проходит 3 минуты, собака мой залетает, весь у крови через верхний люк ко мне. Поводок этот болтается, он залетел туда вверх, раненый. А тут командир взвода кричит у рации, я слушаю, он говорит, давайте, что, десантники там были, давай быстро, давай пацанов спасать. Они кричат, команда отступать. Как отступать? А они там. Команда поступила отступать. Так что он танкистом. Танкисты были тоже, ну, они во главе колонны там или через 2-3 коробочки там становились. Ну, в общем, танкисты как-то оказались рядом. Он просит там по имени называет, я забыл того командира танкового взвода. Бей ты, говорю, хоть пыль. Он начал по горам с танка, со всех танков, 3 или 4 там было, начали их лупить. То есть пошла пыль, тут вертушки вызвали. Ну, это время прошло, а они же лежат. Прошло время, все на БМРе, я за этими рычагами туда с командиром. Он побежал, правда, туда вперед, я подъезжаю. Осип, этот мой друг, с которым в академии вместе учились, спали рядом. Собака лежит убитая, тайга. У него была, сука, тайга убитая. Осип лежит, что-то мычит. Эти ребята 4 легких сапера. Этот водитель, правое плечо простреляно, Петя, который вместо меня попросился пойти. Ну, их тут же вертолет посадили, их до Кандагара отправили на вертушки. И заканчивая это все, прихожу, возвращаемся домой, там, я не знаю, через день, через два, там на обратное время потратили, в вольер ставит собаку. Дверь открываю, там сетка была спереди, так прибита с патроном в ящике такой высоты, а сверху сетка. Открываю эти двери, собаку туда раз, из-за вольера появляется наш военно служащий, что тут делаешь? А он должен был идти на операцию. А тут он есть на нервах. Лучший друг. Я и сегодня с ним встречаюсь. Вот раз в два месяца он в Смоленске живет сегодня. Он там. Ну, я не знаю, если бы не командир взвода, он бы тоже, наверное, ну, он сам был со Средней Азии, узбек. Ну, то есть все набросились, в том числе и я. Тут вот это, а ты здесь. А почему так? Ну, вот из того раза я вообще мне доверие, как бы, я не хочу сказать, что обо всех, о ком-то плохо, нет. Но бывали люди, которые и герои, и бывали люди те, которых надо было бить. Короче, Оси попадает в Кандагар, гранатомета осколочное ранение ногу, печень, позвоночник. И его в Кандагаре он побыл определенное время, там не дали, не смогли его вылечить, отправляют в Ташкент, с Ташкента на Минск. Там его поставили на ноги, наградили орденом Красной Звезды, дали вторую группу. И вот, вот это было 23 ноября 1982 года. Вот этот день у меня в памяти до сих пор. А так операции в две недели раз 100%, потому что, я вам говорю, нас предавали всем. Мотострелкам, десантникам. Кто куда идет, кого провожает, кого встречает, обязательно саперы. Ну, если серьезная операция, то ходили, как правило, все. Там ползвода ходило, ползвода. Оставалось части или, ну, в общем, меняли. Ну, командиру было виднее. Он говорит: Володя, идем со мной. То есть вот такие вот. Командир взвода кого-то что-то брал. И продолжая начатое по поводу офицерских курсов, знаем, что нас забирают. Мы уже вдвоем остались, там нас четверо осталось. Я, этот Михаленя, Коля, Ваня, Савин и Толик Таранов. Нас четверо, мы вдвоем с высшим образованием. Нас двоих должны забирать на офицерские сборы в Ашхабад. То есть мы уже ХБ готовим себе, там Дембельская. Где они были? Замком взвода я уже потом замком взвода стал. Был сначала рядовым, ну, просто сапером, потом замком взвода стал, потом, вернее, начальником отделения, потом присвоили сержанта, замком взвода поставили. Ну, деньги были. Платили мне 16 чеков, 16-20, рядовому 9 платили, 13, магазины были, да, и афгане были. Появлялись при случае, можно было что-то торгануть или как-то обнаружить при поимке этих душманов. Ну, в общем, все было. А в Гане меняли 1.15, и там же наши девочки тоже служили. Служили и в магазин, и медсанчасть, и госпиталь. На аэродроме там тоже были. В общем, все было. Можно было куда детей в Гане обменять на чеки. Ну, это были деньги, которые в Березке тогда товары могли мы на них покупать. Ну, и вот присылают нам на смену двоих человек с ЦШВС тоже, отсюда с Дмитрова, для передачи собак. Месяцев за 5, наверное. Ко мне прислали, я помню фамилию, Уланов Николай. Отчество не помню и откуда не помню, потому что через неделю как-то еще не обзнакомились мы. Он в палатках жил, а к нам приходил, я его с собакой там давал ему побыть наедине. Давал ему побыть наедине. На первую операцию мы пошли, и его ранило. Его ранило, серьезно ранило, и его отправили в госпиталь, и больше я о нем не слышал. О нем не слышал, и улетел я в Ташкент, мой агат остался. А уже когда Уланов пришел, и то я уже он побыл там пару недель, я начал у палатки жить, замком взвода, потом вернулся к своим пацанам туда опять, потому что его ранило, и с собакой я дослужил до последнего дня отправки в Советский Союз. И все. И с Кандагара летели до Ташкента на гражданском самолете. Я только не помню почему, но стюардесса там была, не знаю, кого, кто там летел, может, дипломаты, может, кто, я не знаю, но мы летели на гражданском самолете до Ташкента. И когда мы пересекли границу Советского Союза, стюардесса говорит об этом, что уважаемые пассажиры, как вот, говорит, уважаемые пассажиры, мы пересекаем граница Советского Союза. Здесь гордость какая-то, облегчение. Ну вот я был полностью сразу опустошен. Услышал только вот эти слова. И все. Ташкент прилетели на пересылку, там опять же эти азиаты обсмонали, посмотрели, ну, знали, куда там что прятать или что. В общем, и на поезд в Ашхабад 45 суток. И у мамы день рождения покойного 8 мая. 30 апреля в Москву. Чеки есть, такси. К другу, к Осипу, в Смоленск. Первонаперво заехали. Там неделю побыл, и к маминому дню рождения 8 мая приехал в Брянскую область. Красногорский район, деревня Макарич. Вот и все, служба.
Давайте еще чуть поподробнее остановимся на вопросах, касающихся собак. Насколько они эффективно могли работать в течение долгого времени? Собака же тоже устает.
Вот идет колонна, мы ее сопровождаем, да, где говорит разведка или опасные участки дороги. Мы проходим, пусть мы идем час, пусть мы идем два, да? Все, прошли опасный участок дороги, где-то там не видно ни зеленки, нету ни гор, то есть все чисто, БМР впереди идет, мы назад в БТРе на полике отдыхаем. Но мы же тоже не работали, ну как вам сказать, на операции тоже и место. Все время собака рядом, я вам говорил уже перед этим, что после наших этих самых ни одна техника, я исправно со своим агатом делал свое дело. То есть не было подрыва, вот чтобы мы прошли, и сзади что-то подорвалось. Но дело в том, что еще знаете, то я его как бы рассказывал легко, но духи же тоже и ложили, и мудрили. И мы учились друг у друга. Они у нас, как мы воюем, как мы снимаем, что мы делаем, как мы ищем. А мы у них. То есть нам стоит найти какую-то новинку, об этом знал весь взвод, об этом рассказывали, командир показывал, что вот такое. То есть мы учились друг у друга воевать.
Была видна по определенной закладке квалификация. Вот это ставил новичок, вот это ставил профессионал.
Ну, конечно. Вот я когда первый рассказывал, то видно, что те ставили новички. Потому что они ставили, я видел эти вот... Потому что земля сухая там, то есть, ну, я видел эти пальцы. Когда собака сел, почему я говорил, математику не любил, но пришлось заниматься этими вещами, всматриваться в линии в эти, всматриваться в следы. То, допустим, идет, а то вдруг след остановился, поперек одна нога есть или что. Ну, то есть, каждую мелочь ты должен был замечать. Ну, это словами не расскажешь, я не знаю. Это вот идешь и видишь. Здесь может быть. И чуйка.
Вот об интуиции. Да. Расскажите поподробнее, насколько она важна в работе сапера?
Ой, важна. Лучше пусть она тебя обманет. Пусть она тебя обманет, и ты нет. Но она есть у каждого. Есть у каждого. Вот не знаю, как в остальных ребят, поэтому не готов за них отвечать, но в другой раз вот идешь, не становись сюда. Не станешь. Обойдешь. Я говорю, еще везло, понимаете, что противопехотные, как-то вот они такие иногда попадались яркие, что везло вот с этими все. Особенно ты первый раз, я второй раз увидел, все. Понимаете, ну каждый шаг обдуман. Каждый шаг обдуман. И тем более ты говоришь, вот она колея, говоришь сзади, как ехать, что, все передается через где-то что-то, ты посредине ты не прошел, там не должна техника свернуть куда-то, что-то. Вот прошел я колею, и вторая собака колею, все, ребятушки, будьте добры, только колея. Понимаете?
Вот вы упомянули, что в вашей истории не было подрывов после того, как вы проверили. А если бы такой подрыв произошел, сапер нес за это персональную ответственность?
Человек ошибается, и собака ошибается. Я думаю, что ничего бы не было, конечно, но это бы осталось просто-напросто на всю жизнь со мной. Как после меня кто-то погиб или что. Да понимаете, еще отказалась тогда по первости ТГ-66 автомобили. Ты сидишь на колесе, поэтому Нес, конечно, персональную ответственность прежде всего перед собой. Ну, были же и электромины управляемые, и там все могло быть. Допустим, вот снаряды наши атаковавшие, они остаются, они их берут, закладывают. Вот меня контузило чуть-чуть. Вы представляете, в сторону пустыни Регистан, бетонная дорога, 100 километров до Пакистана. С Кандагара везут туда виноград, ну, фрукты, овощи, везут туда, прямо в Пакистан на продажу. Ну, как правило, там духов нету. То есть духи идут окольными путями, чтобы знать, что здесь же наше хранение, все же кругом же часть охраняется, все где-то что-то просматривается. Конечно, не сегодня, обыкновенный бинокль. Ну, редко. И мы, я не знаю, чего мы там оказались, но мы ехали на БТРе быстро. Я с собакой лежал сзади на полку. Вдруг ничего не помню, ничего не слышу. Останавливаемся, через 2 минуты прихожу в себя. Все теплое, все кровь по всему лицу плывет. Остановились. Эти за рулем был, остановились. Вышел сзади, а дога плиты. Асфальт, наверное, плавится, потому что плит. 6 плит нету. И яма такая, что там 2 БТРа наши войдут. То есть мы проскочили, они взорвали этот фугас. И представляете, мне просто ударило потолок. Ну, вот я спал. Ничего не предвещало, ни беды, ни что. Спал. Вот поэтому чуть и сам не попал на эту историю. Но самое страшное, все боялись противопехотной. Потому что, не дай бог. Я же вам говорю вот это, они у нас учились, мы в них. Вот я перво дергал, потом кошечкой. Бывали случаи, выдернул, подождал 10 секунд. Не прошло, она взорвалась. Граната дает детонацию, взрывается мина. Такие вещи были. Хорошие, вот стоим там перед Черной площадью обычно. Все время там обстреливаю Кандагары. Черная площадь на выходе с Кандагара, то зеленка. Останавливаемся посреди города, чего-то ждем, как-то ждем команды, чтобы идти проверить туда-сюда. Казаны большие, плов на улице. Собаку, ну, мы на броне сидим сверху, собаку раз, пошел, ага, вперед. А они сразу же подбегают, тут начинают купи-продай, торговаться начинают с тобой афганцы. Он горячий плов, они ему миску как бы отложат. Ну, боишься этого, чтобы он ел, он не будет есть без меня, без моей команды. Но все равно боишься, возьмешь эту тарелку с собой, там, если смотри, придем, кантин твой, ну, кантин это магазин, кантин твой снесем пух и прах. За всю службу видел 2 раза только, наверное, женщину с открытым лицом, с комсомольским значком. Все-таки она тоже, наверное, как партию этого Бабрака Кармаля вступила, НДПА, или как она там называлась, да, народ, да. Что, а также все паранжи. Заходить нельзя, прическа кишлака, как правило, если знают об этом афганцы, то там никого нету, могут только засаду устроить где-нибудь там, а кишлак пустой, одни женщины. А нам нельзя заходить, в памятке было написано. На женскую половину. Ну, кто там разбирает? Там куры бегают, и афганки эти бегают, и все вместе, и шаки тут, и коровы. Как-то они вот так бедненько, очень бедненько жили. 1982 год, это был 1361 год по ихнему летоисчислению. Много разговаривал с афганскими цирандоями, это милиция, и офицерами на операциях, когда так нормально шло, тихо. Общались, которые закончили высшее военное училище в Советском Союзе и понимали по-русски. Вот с ними они оканчивали обычно Душанбе и в Ташкенте учились, общевойсковые, где были училища. Они понимали по-русски, вот с ним разговариваешь. Они любили или на словах нас, или, но, по крайней мере, нашу страну хвалили. И вот запомнилось хорошо, что «Володя, хорошо у вас там». Влюбился, женился. А у нас барана нету. Не женись. Вот такие речи. Ну, интересно. Во-первых, я был уже, вы знаете, уже с моего рассказа 22 года. Поэтому меня интересовал и климат. Меня интересовало и... как жил там простой народ. Угнетен. Эти угнетен. Любят очень торговаться. А где мы жили, там от нас метров 100 арык. И было излюбленное место. Наши солдаты что-то продавали там, мы продавали что-то, и они. Как бы это была точка, как базарчик такой негласный. брусок мыла там земляничное или клубничное, тогда были розыгрыши, там нам давали. Вот с ним будешь торговаться 20 минут, этот брусок. Поэтому восточные люди любят торг. Ну, продавать, я вот насколько знаю, все только продавали. Ну, шинели, видно, вот зима, когда, да, мы уже в кроссовках, мы уже там ушиты, мы уже подшиты, мы в коротеньких, ну, в общем, чем удобно. На офицеры не обращали внимания, особенно на операциях, а нас, саперов, ну, в чем хотели, в том ходили. А в Кандагаре в этом остановишься, когда ждем пройти, смотришь, они, афганцы, шпарят в шинелях у наших, у шапках. Но единственное, что никогда не одевали, ремень звездой вверх. Все время было перевернуто. Вот это я замечал на них. Шинели у нас идет шапки, но звезда, ремень вниз.
Почему так? Это какой-то...
Ну, не знаю. У нас-то, помните, опять, конечно, звезда, она же вверх, этот лучше. А у них вниз. Никогда не одевали. Ну, не знаю. Наверное, у них какие-то были свои прихометы.
У вас, как саперов, каким-то нетиповым и нетипичным для таких подразделений задачам привлекали?
Ну, да там одна задача. Там одна задача. Операция, проводка колонн. Ну, а так там больше ни у кого никаких задач не было.
А приходилось ли какие-то там помещения, например, хозяйственного назначения разминировать? Школа, больница?
Нет. Нет, не приходилось. Сопровождение, главным образом, сопровождение колонн, засады и, естественно, рейды, как они назывались, прочёски у нас там по-русски говоря. Вот тогда уже да.
А ставить мины приходилось?
Ну, конечно. Мины ставить приходилось. Особенно ставили мины, ночевать оставались. Но даже это рейд же не один день прошел и назад вернулся. А идешь неделю, две, там, а может и сколько... приходим отдыхать, все, привал, ночуем, надо ставить. Где жили, тоже ставили со стороны РК, но мы там ставили сигнальные мины для того, чтобы тоже, ну, не расскажешь всего, честное слово, и всего хватало. Ну, в основном мы ставили МОН-50, МОН-100, это мина на правильное действие, такая вот она, как телевизор, только четыре ножки вставляешь, чтобы она на правильное действие. Противотанковых не ставили, вот, и, ну, как-то так.
А душманы каким-то образом помечали места, где они установили мины?
Ну, конечно, они, это их дом, они знают, в своем огороде все. Вот они поставили, где-то там у них будет... Ветка отломана или камень положат. Я не знаю, как они, но они знали, где мины.
То есть вам такая система вот этих знаков, сигналов не была известна?
Не была известна. Ну, еще знаете, что самое страшное, что поставили и ушли. Вот это хорошо. Это для нас хорошо. Поставили и ушли. Мы найдем, обезвредим, мы уверены в себе, мы советские саперы. Знали, что делали. А если же они поставили... И где-то сидят в горах и ждут, если мы сняли, да, они начнут долбить колонну там с гранатометов, то есть вот это неприятность. Ну, что такие вот случаи, знаете, долбить начнут колонну, только особенно, если там и ихние барбухайки в нашей колонии, если мы их там провожаем, да, эту ниточку, то афганцы, что скажу, они убегали. Сразу машину бросает, мы-то под колеса начинает с собой. Они убегают. Бой чуть-чуть затих, мы этим временем в кабину. У их машины. А у них машины, чего я вот там не сказал, хотел сказать, да чуть не забыл, что я удивлялся, их техники там, мерседесы грузовые, а у нас что, матрасы эти позбиваются, потом эти насекомые бельевые. Попробуйте вот в БТРе неделю пожить. Ну ладно, там нам более-менее, там нас двое-трое, мы два в одном с собаками, два в другом, то есть нормально, что более-менее скучновато. И бельевые эти, вши там. Ну, неприятные вещи. Поэтому матрасы выкидали, а с «Мерседеса» эти спальники, тогда мы уже себе натянем. Они утихнет там обстрел, закончится что-то, они спускаются откуда-то, вылазят с норы. Ой, шарови, что наделали, машина голая, ограбили. То есть вот такие еще дела были. Ну, знаете, это сегодня вот с улыбкой рассказываю. Да и там как-то, ну, честно, просто служили вот. Вечером им можно было курнуть где-то за палаткой что-то. Но я взрослый человек, понимал, чем это грозит, и поэтому... А эти же узбеки, пацаны со Ставрополья, там откуда-то, ну, кто эти кавказцы, да, они знали об этих вещах. Я, допустим, первый раз, хотя имел высшее образование, я первый раз курнул в Афгане и последний. Первый-последний раз там курнул, еще раза два-три попробовал, все. Потом идешь, палатка 100 метров, запах ты уже слышишь приятного этого дымка. Ну, на это закрывали как-то глаза. Ну, не то, что закрывали, но водили кого-то, ловили, водили в санчасть. Ну, в санчасти, что на зрачки посмотрят. И вроде бы Володя не балуйся там, или Петров по фамилии, и все.
Какой-то талисман, оберег, приметы какие-то, что-то было такое?
Знаете, я учился в советское время в высшем учебном заведении, где проходил научный коммунизм, философию, атеизм и историю, да, научный коммунизм, я уже сказал. И чтобы получить положительную оценку, я же тоже как бы лавировал в данной ситуации, положительную оценку, даже учась в академии, нужно было начинать все политические эти вопрос, говорить, красной линией через все произведение тянется речь о пролетариате. Все-все достаточно. Да, то есть я был равнодушен. Хотя, наверное, каждый в душе случай поминал: «Боже, пронеси, Боже, спаси». Ну, мне не было, крестика не было, ничего не было, но они были как-то не в моде. Да, ну, я знаю, вот мой Осип Саша, друг, он с крестом. Тут раз он забыл крест. Хотя и замполит же, то есть проверяли все. Группа крови на рукаве, как обычно, ложили патрончик, сплюснули в пистончик. Ну, потом стали делать наколку группа крови, хотя как бы вроде бы все были против, но понимали, что это самая надежная группа крови на рукаве. А так... Нет, не было у меня талисмана.
Сейчас встречаются публикации, в которых называются конкретные цифры, которые душманам, цифры сумм, которые выплачивали душманам за уничтожение боевой техники советской. Там вот есть отдельный раздел о саперах. Даже собака какую-то стоимость имела. Вот конкретно за саперами охота была?
Ну, я думаю, все мы были там в одинаковых условиях. Конечно, мы были первые, мы шли первые, мы собаки, нас привлекали внимание. Конечно, попадали в такие передряги, что не дай бог. Ну, а чтобы ты там вешали листовку какую-то за голову, столько-то за собаку, столько нет, я не видел. Поэтому, ну, как все шурави. Понимаете, дело в том, что вот из тех разговоров, с которыми я разговаривал с этими офицерами этой народной армии, цирандоями, они же говорили, что... Вы поймите, пацаны, ну, они не пацаны, они шурави назвали, вы поймите, шурави, что если мы, ну, не мы, а он на них говорил, убьете неверно, вы попадете в рай. Вы попадете в рай. Поэтому и такое к вам отношение. Хотя сегодня тоже многие публикации говорят об обратном, что мы были там хорошие. Сегодня они сравнивают с американцами и приходят к выводу, что мы были классные все-таки. Воевали классно, но мы и строили. Мы возили, мы кормили, мы одевали. Но я вам говорю то, что зло появляется. Зло появляется. Сегодня, конечно, уже нету на них того, что видел я вчера. Но отношение негативное. Негативное отношение. Поэтому я вот к другу езжу, в Смоленском, вторая группа у него. Я с ним очень общаюсь. Мне жалко его. Я посмотрю. Он занимается этим большим там делом, организовали эти афганцы, да. И, но в то же время смотрю, 90-е годы, да, и Бориса Николаевича покойного там поддержали афганцы. Помните, что тогда на этом самом афганцы же выступили за него? Но я не плачу, как бы я получаю достаточно для того, чтобы жить. Но все-таки мне кажется, что наши действия в Афганистане оценены не на должном уровне. Не о себе говорю. Говорю о тех людях. 620 тысяч нас там воевало примерно, да? 620 тысяч. 14, там 500 или 452 человека погибло. 497 полностью там что-то со здоровьем, кто-то Боткина, кто-то желтух, переболели, да, этими болезнями, малярия, Боткина и так далее. Все пришли, я тоже по себе чувствую, я, как вам сказать, иногда, значит, неравновешен, то есть психика, как ни крути, она подорвана. И сегодня из тех 620 тысяч осталось пусть нас 200, пусть нас, дай бог, больше, но я так думаю. Но 15 февраля соберут, очередную медаль дают, дадут юбилейную. Хорошо, если там где-то подскажешь, что-то кому, я как бы, да, да, так, выпьем вместе. В то же время от своей родной Красной Горе я по моей просьбе, по моей рекомендации, по моим наставлениям построили храм, храм именно я построил, который в 1937 году немцы сожгли, и Иоанскую часовню, хотя у нас население на сегодня там 6 тысяч. Вот где я живу, население 6 тысяч. У нас есть Иоанская часовня, которой я очень горжусь, что она за храм меня отец Кирилл наградил орденом Серафима Саровского 3-й степени за участие моего. Я был организатором всех этих вещей. И сегодня вот много общаюсь с афганцами и прихожу к выводу, мне некоторых парней жалко, которые сквозь слезы кричат в телефоне, что забыли нас. Стараюсь говорить, пацаны, все нормально, главное здоровье, будем жить. Тяжело было. Тяжело было. Но я вам говорю, больше всего тяжело было из-за родителей. Я не писал. Они мои не знали, где я служу и как я служу.
Насколько была эффективна собака по сравнению с миноискателем?
Ну, где обычно устраивали засады, такие места, обязательно какое-то железо, подбитая техника валялась, гильзы, обязательно стреляли, тяжелый, то аккумулятор, то не аккумулятор, то пищит, то не пищит, но очень часто пищал, и неверно, поэтому движение колонны, или, ну, в общем, все замедлялось. Ну, верь, не верь, запищало, надо проверить. Два шага шагнул, опять пищит, а там обыкновенная гильза пустая, выстреленная, или с чего-то, или как-то. Поэтому нет, я, у нас категорически не искали мы. Может, попозже что-то стало, не знаю. Но вот годы моей службы и у нашем взводе разминирования мы чаще полагались на себя, собаку и щуп.
Что-то с собой на родину на память об Афганистане привезли?
Приехал из благополучной страны, из Советского Союза. Все было здорово, мне нравилось жить. Я патриот своей страны был, есть. И сегодня я патриот своей страны. Я готов глотку любому перегрызть за свою страну, в данном случае за Россию. Да? Тогда, приехавший в Афганистан, я увидел Мерседес, машину. Я увидел Sharp магнитофон. Я увидел National Panasonic магнитофон. Я увидел часы Омакс, я потом японские, еще какие-то швейцарские, японские, но я увидел то, что я не видел в Союзе. Не говорю там про джинсы, кожаные курточки, дубленки. В общем, я вот это все увидел. Но, к сожалению, ну, наверное, правильно, солдату нельзя было. Там, если пацанами давались, на кушку везут битую технику, там бросишь туда. Мне, правда, с кушки прислали одну курточку туда, вот, на родину, родителям. Перевези на кушку, и оттуда посылка уже кто-то отправил, как-то так. Вот так. А так привез домой матери платочек, отцу, как обычно, этот бритвенный прибор, и все. И сам живой сын явился. Вот это главное.
Как вы сегодня оцениваете результаты, итоги этой войны? Была ли она Советскому Союзу нужна?
Ой, я читаю много и много разных мнений. Я считаю, мы были там, потому что она была нужна. Попросили нас, русская душа пошла помогать. И в то же время, что пускай там и что не говоря, что вот Афганистан там помог развалу Советского Союза, я не верю в это. Если, может быть, не Афганистан развалился бы, не развалился бы, не будем об этом говорить. Но я считаю, что она нужна была. И 15 или 14 с половиной тысяч этих пацанов, которые погибли, защищая, другие стали инвалидами, там 300 в плену осталось, я все-таки, что они не зря. И даже в честь их памяти, даже бы я думал по-другому, я бы не сказал, что они, потом они зря погибли. Нет, я этого не скажу, даже я буду по-другому думать. Но я говорю вам честно, я считаю, что она была правильной. И мы построили школы. Да вот сегодня показывают по телевидению эти четырехэтажные дома советские. Сегодня показывают, в Кабуле стоят, в Кандагаре стоят. Вот это шурави построили. Поэтому я считаю, что ничего не делается в этом мире не зря, но она была нужна.
Мы обычно стараемся гостям нашим задать вопрос, кому в Афганистане, на их взгляд, было тяжелее всего, и многие называли именно саперов. А вы как считаете, кому там пришлось тяжелее всех?
Ну, я говорил уже, что воевали все одинаково, воевали все одинаково. Но когда сапер работает, некоторые подразделения могли отдыхать. Да, нам было тяжело, но я говорю еще раз. Поднимались и ложились мы в одно время, вставали все время. Но давайте, вот я не люблю это слово, но все равно скажу. Да, вот Чеченская война, первая, вторая, там, да, знаете, как сапера называли? Одноразовые. То есть, к чему я? Пошел, надо завтра следующих, новых привозить. Нам вот тяжелее было, потому что, ну, я говорю, вот за ту работу, которую мы делали, я никогда не боялся почему-то. Ну, я был уверен, что я не наступлю на мину, на противопехотную. Да, я найду все, что они. Вот почему-то такая была уверенность. Страшно было вот этого вот. Вы представляете, горы КПВТ не поднимается, допустим, с батареи или откуда не хватает, они лупят оттуда. Пока вертушки, пока что лежишь под этим колесом. Вот это страшно. Или когда этот автобус вынырнул. Потом страшно, завтра становится страшно. Поэтому и ДШБ, и пехота, и те же артиллеристы, те же водилы, которыми я сегодня с Казахстаном, тоже, вы представьте, он едет на этом КамАЗе, там на ливнике, или даже, пусть он везет любые стройматериалы, один бронежилет на стекле висит на боковом. Водилы – это тоже мужественные. Танкисты. Я вот видел тоже своими глазами, горел парень. Танк, я не вижу, что танк так горит. Он горит, как спичная коробка. Это потом стали ставить на броню защиту от кумулятивного снаряда. То есть, когда такая еще была сбоку над башней, еще делали, чтобы был прослойка воздуха. Когда попадает, граната разрывается, и кумулятивное действие обволакивает. То есть, не пробивает уже танк, а разрывается здесь. Ну, я говорю, все друг друга учились. Ну, и почему и было не зря, и с точки зрения, хотя мне гражданская специальность, но я все-таки думаю, наши там тоже кое-какое оружие привели в порядок, посмотрел, что где-то было не так. Поэтому война, она, да, несправедлива, да, тяжела, да, неохота, чтобы она была, но если она началась, то... А мы были советские солдаты, мы были просто советские солдаты. И вы же знаете, со многими, наверное, интервью у вас уже было, что даже девки не любили, кто в армии не служил. Я от себя лично, от всей души хочу сказать вам огромное спасибо. Я вам только что сказал и вашему каналу, что вы пригласили меня. Я ведь не мог это все держать у себя. Поэтому я и сказал вам, что вы первые люди, которым я рассказал о своей службе в Кандагаре. Поэтому дай Бог вам здоровья, удачи, и пусть всегда ваш канал будет востребован. Я рад, что я попал к вам. И еще комментарии мои пусть будут открыты для тех людей, кто меня узнает или кто заинтересуется моей афганской службой или службой в Афганистане саперов. Пусть обращаются, я всегда отвечу на интересующиеся вопросы. Ну, а отдельная просьба, ребята, если Зайцев Николай с Ростовской области, Орехов Серега с Питера, Михаленя Николай из Беларуси, Савин с Ельца, да все саперы, которые служили и узнали вдруг меня, ответьте, я вас ищу, правда, на программу ищу, тебе не обращался, но я буду рад вас сюда слышать.
Все это время Специнформ продолжает поиск ветеранов Афганистана, готовых поделиться со зрителями своими военными воспоминаниями. Если вы знаете таких людей, Расскажите им, пожалуйста, о нас и об имеющейся возможности. Для связи по этому и прочим важным вопросам используйте, пожалуйста, наш электронный адрес. В следующих выпусках цикла «Мы воевали в Афгане» мы познакомим вас с новыми военными историями ветеранов Афганистана. Среди них Павел Викторович Шершов, разведчик, механик-водитель боевой машины пехоты, прибывший в Афганистан в числе первых в самом начале войны и закончивший службу танкистом. Еще целый ряд интервью сейчас находится на этапе подготовки к монтажу и на монтаже. Новые выпуски цикла «Мы воевали в Афгане» неотвратимы. Обратите внимание, более-менее регулярно возникает возможность до очередной съемки собрать ваши вопросы для наших гостей. Анонсы грядущих съемок по мере подтверждения гостями наших программ вы найдете на телеграм-канале «Специнформ». Адрес на вашем экране. В завершение выражаю благодарность всем нашим неравнодушным зрителям за неуклонно растущий интерес к видеопродукции «Специнформа». Спасибо вам за разнообразную помощь в непростом деле создания цикла видеоинтервью «Мы воевали в Афгане». Смелее оформляйте подписку на канал и шире распространяйте ссылки на наши видеоматериалы. Увидимся!